Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. И мы продолжаем разбираться с вами в искусстве отношений, в том числе семейных. Помогает нам в этом психолог, астролог и руководитель проекта создания нравственных семей Олег Геннадьевич Турсунов, которая ведет его вместе с супругом, помогает прекрасным людям найти друг друга. С нами на связи Татьяна Протина. И сегодня у нас очень важная, интересная тема. Мы говорим о двух крайностях женщины в отношениях, которые все рушат. Ждем ваши вопросы, дорогие слушатели. Пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Анна.
Добрый день, и очень интересная тема. Две крайности. Действительно, люди разумные, они всегда стремятся быть где-то посередине, на уровне благости. Но что это за крайности? Наверняка каждый из нас себя так или иначе в этом узнает. Давайте разберемся, что же тогда с нами происходит и что за крайности бывают.
Да, я расскажу предысторию, почему взята такая тема. Хоть, конечно, лучше тему называть как-то созидательно, там, три шага, чтобы твоя семья обязательно сохранилась. То есть это звучит приятнее, нежели две крайности, которые разрушают семью. То, звучит непривлекательно, но, знаете, есть тому причина. Я замечаю, что когда даже я даю лекции или кто-то дает лекции, у нас есть такие, как-то сказать, клише в сознании или в уме. И наш ум склонен куда-то сваливаться. И так, условно говоря, мы можем сейчас всех разделить на людей, склонные к жертвенности, или заниженной самооценки, и людей, которые склонны с завышенной оценкой или завышенным таким эго, требовательные. И из-за того, что мы плохо даем себе отчет, какая у нас склонность, мы часто слушаем лекции и не ту сторону для себя понимаем. То есть нам она как бы влево резко, а мы наоборот на газ. Ну, то есть тот, кто, у кого завышенная самооценка, может наоборот услышать, что надо там настаивать, требовать. И вот я такое слышу, вижу на протяжении своей работы. И в чем отличие лекций от индивидуального разбора? В том, что человек, получается, не понимая клише в своем уме, склонен как раз-таки не то, что надо услышать лекции. И вот этим летом было у меня много таких близких консультаций с женщинами. Вообще вот эта форма, она будет верна для мужчин. Тоже те же самые проблемы. Мужчине с заниженной самооценностью, своей с мужской слабой позиции, сложно создать отношения, сложно удержать. Эгоистично требовательный мужчина тоже сложно создать отношения и удержать. И захотелось вот эту тему более внимательно развернуть, потому что для людей этой категории нужно будет газ в пол, например, у кого слабая ценность себя, то есть наоборот, им нужно усиливать свою стойкость, то есть для того, чтобы подкорректировать отношения, им нужно быть тверже где-то, требовательнее где-то, настойчивее. То есть им совсем другие рекомендации, полностью другие. А у людей, которые завышенная вот эта требовательность, придирчивость высокая, им очень сильно надо развивать смирение. То есть им полностью разное наставление нужно для того, чтобы семья создавалась, сохранялась, и они не разводились. И есть надежда, что за сегодняшнюю встречу мы эту тему разберем, и каждый через определенное описание сможет лучше понять, какая же у меня склонность. Потому что, это условно говоря, и склонность, потому что именно из-за этой склонности и правильной профилактики у нас может быть либо успех, либо наоборот все будет ухудшаться. И вот мы можем сегодня с вами эту тему разобрать.
Да, безусловно, это очень интересно. Как я сказала, наверняка каждый слушательница найдут себя в этих описаниях, поэтому давайте углубимся, что же бывают за крайности и как они проявляются. Очень интересно узнать.
Я это называю выпуклое эго и пуклое или слабое эго. Вообще это называется ложное эго. У нас есть здоровое эго. Здоровое эго, оно не будет на это все обращать внимание. То есть, по идее, мы должны развивать здоровое эго. Здоровое эго, это означает, я не самый худший, не самый лучший. Мне там нужно кое-что делать в семейной жизни, я это делаю. Здоровое эго не позволит раскручивать оскорбление не в свою сторону, не в сторону другого человека. Но и не будет, здоровое эго будет правильно брать и правильно отдавать. Это просто необходимо для семейной жизни. А есть искажение в ложном эго. И вот первое – это люди, которые в себе не уверены, а люди, которые слабо чувствуют свою ценность. Такой женщине очень важно первой самой себе давать ценность. и не ждать, что, возможно, я сейчас буду делать огромный вклад, и когда-то мне эту ценность вернут мои близкие. Нет, они как раз смогут меня ценить, только если я сама себе ценю. И большое количество вот в работе, в большом количестве вот именно случаев, вот замечали мы тоже с женщинами, что как только она начинает правильно к себе относиться, правильно себе позволять, и близкие начинают вот эти правильные границы чувствовать, и наконец-то выстраиваются правильные отношения. То есть не через потакание или еще какое-то чрезмерное, ну, как бы действие. Когда нет уважения, то порой нужно как бы приостанавливать процесс, а не усиливать его. Вот это такая рекомендация. А у людей, у которых завышенные требования, это называется, ну, как бы расширенное такое, выпуклое эго, да, которое чуть что я так чувствую, я хочу, ты там чуть-чуть не сделал, у них другая проблема. Они не видят того, что хорошего делает человек. У них плохо с видением достоинств людей близких. Они в высоких идеалах, возможно, или ожиданиях. Они третируют близких по-другому. Вот, это, вот этим постоянно лучше, не так, больше, все не так. То есть это называется у этих людей низкая способность быть удовлетворенным и ощущать вот пространство того, что имеется, или быть благодарным. И таким людям нужно, наоборот, развивать смирение и удовлетворенность. То есть получается быть благодарным за то, что есть. Не создавать... Очень часто они описывают, жалуются на что-то, а выясняется, это небольшая проблема. Ну, то есть с точки зрения повода там для разрыва отношений небольшая. Это прям чувствуется, что чувства раскачаны, они сильно слушают свое эго возбужденное, вот такое, да, вот которое хочет, как-то так чувствительно на все реагирует. Это другая проблема. И таким людям нужно стремиться, то есть учиться служить бескорыстно, ничего не ждать, учиться самоудовлетворенности. И для того, чтобы понять, какой у меня тип эго, часто эго, оно во многих местах, ну, проявляется. То есть люди жертвенные, которые склонны все время думать, что я ошибаюсь, боятся сделать шага, быть себе неуверенным. Они выбирают более сильных людей, для, как и подруг, и друзей, и от них получают какую-то поддержку. То есть это первый тип. Второй тип, он будет чрезмерно уверенный, сам себя прощать, а других критиковать. Ну, второй тип, да, все как будто чуть-чуть не доросли. И они будут склонны выбирать более терпеливых в свое пространство. Но, естественно, если вы в семейной жизни, часто эти двое оказываются, ну, где-то там в каких-то ролях. Кто-то понаглее, кто-то пожертвеннее. И вот у каждого свои задачи. И для того, чтобы семейная жизнь была в балансе, если мы выравниваем, то есть вот хотя бы, скажем так, кто чрезмерно накручивает себе, да, люди с повышенным эгоцентризмом, они стараются упроститься. А вот тот, кого занижена самооценка, где-то учится, говорит, нет. Там где-то учится настаивать. Вот часто эти люди, если с ними разговариваешь, говорят, а вы пробовали, ну, попросить, даже понастаивать, чтобы вашу потребность там удовлетворили. То есть их задача настаивать где-то. И вот они выравниваются. И вот признаки того, что в отношении что-то выравнивается, это возникает какое-то уважение, какие-то... Вот уважение — это означает мои потребности, твои потребности, они плюс-минус, ну, важны. А многие проблемы связаны с тем, что чьи-то потребности игнорируются. И вот люди с жертвенным типом, сами того не понимая, порой сильно провоцируют, ну, плохое отношение к себе. Вот почему важно развивать здоровую самооценку. То есть не быть зависимым, чтобы не попадать в потакание и развитие дурных склонностей у других людей. А люди эгоцентричны, они должны понять, что не родился тот, кто полностью будет для них идеален. Это вот это клише тоже в сознании. То есть они должны все время работать над собой, чтобы видеть достоинства, прославлять их. Я думаю, если вы каждый сейчас себя нашел, ну, как, какая есть, да, склонность. То есть лучше всего, самый лучший семейный там пары или семейный баланс, это когда человек услужлив достаточно, да, ну, то есть старается угодить, сделать счастливыми своих близких, у него адекватное восприятие, ну, он достаточно скромен и знает свой долг и обязательства, но самое главное, он тоже к себе плохого отношения не будет позволять, у него здоровая самооценка. То есть очень часто плохое отношение мы не позволяем, чтобы сам микроклимат даже семьи не портился. Ну, то есть тут есть такая тенденция, что же такое воспитывать, да, во многом это зависит от вот этих вот пропорций.
Да, очень интересно, действительно, мы часто представители той или иной крайности по своему темпераменту. Интересно узнать, можно ли вообще как-то это в себе отследить, это, или это происходит автоматически. Вот как делать, если ты живешь в этой крайности в отношениях, они тебе, эти крайности самой мешают, но ты не можешь ничто с ними сделать. Вот как в такой ситуации поступать?
Но это помогает проговаривать и общаться с людьми. Ну, лично я, допустим, вот с этими вещами профессионально сама работаю и у себя лично отслеживаю. То есть я знаю свой тип, и когда что-то начинается, да, я осознанно стараюсь себя тормозить. То есть я это делаю, ну, если вы помните, встречались, я периодически говорю, вот такая есть хорошая практика. И так как я с ней постоянно работаю, она вот какую-то амплитуду, она сбавляет. Иначе, если так вот не работать, это, ну, скажем так. В общем, есть такая техника, называется «начинаешь за собой наблюдать». То есть если у меня заниженное там эго, я начинаю как бы наблюдать, что оно делает. Да? Для этого я должен знать признаки. Значит, где-то женщина с заниженным эго, получается, она не будет уверена в своей красоте, в женской силе, способности влиять. Она, возможно, будет ревновать и будет чрезмерно пытаться угождать, чтобы мужчина был рядом. Да? Потом она ради любви, так называемой любви или быть хорошей, она будет согласна на многое. И так как она будет пытаться что-то делать, чтобы ее любили, она будет замечать, что она, получается, уже подтакает капризом, в том числе, может быть, и детям, и они начинают наглеть. Ну, то есть неуважительно относиться. Такие какие-то тонкие звоночки могут находиться, и мужчина близкий наглеет. Или это называется еще получать что-то дешево, как, знаете, за пол рубля. Получается, такой процесс, он неблагоприятен. И мы таким женщинам советуем как раз ставить паузу, заниматься немножко собой. Учиться брать еще называется. Очень часто таких женщин дефицит того, что они много отдают, но не умеют брать. А вообще человек склонен любить то, во что он вкладывается. Поэтому если дети видят хорошее отношение к маме, если папа о ней заботится, вкладывается, если женщина проживает правильный вклад, она становится ценной. Поэтому тема ценности... И, кстати, такие же женщины, они могут с трудом находить время на себя или брать. У них могут быть с этим проблемы. Поэтому, когда женщина начинает, вот даже извиняюсь, есть материя, есть дух. Но даже вот если в материи она начала на себя там тратить деньги, хорошо выглядеть немножко, ставить приоритет отдых. Вот даже вот общаюсь, допустим, с женщинами, вот есть такие проблемы. Они начинают правильно занимать свое пространство. И дети, допустим, они начинают уже уважать то, что мама ставит пространство, ей надо побыть с собой. То есть они уважают и время проведенное, ее личное пространство. Но если мама, допустим, полностью доступна, или у мамы нет времени на себя, и она сама это не позволяет. Вот смотрите, внимание, она сама себе это не позволяет, такой статьи нет. То получается, нет такой личности, с которой надо считаться. И близкие не начинают как бы плохо относиться, в общем. Поэтому, если это все есть, это как раз лечится не разговорами, не доказательствами. То есть начинаем с того, что я начинаю давать ценность себе и просить близких через какую-то заботу, удовлетворение моих потребностей, как женщины, проживать эту ценность. И тогда, если там в семье, особенно девочки, они же тоже должны получить правильную модель. Вот. И выравнивать этот микроклимат. Ну, а вообще это даже, знаете, в семье, если мы берем 4 человека, но каждый должен прожить какую-то часть для себя. То есть если мы отрицаем себя, то у меня как будто нет. Обо мне тогда можно не заботиться. Этот сигнал, ну, женщина может свать своим близких. И тогда они могут думать, что там, мама это, ну, для меня это, получается, тот, кто исполняет мои все желания. Мама как нет, как такого. Можно не уважать ее, понимаете? Вот эти все тонкие перегибы возникают. Также и мужчина. Он начинает в какой-то момент привыкать. Но еще раз говорю, дорого то, что дорого стоит. Когда мужчина начинает вкладываться в свою женщину, когда женщина правильно это берет, и когда обратно отдает в виде того, что ну, я счастлива, я как будто чувствую себя внутри богатой, полной. Она, ну, почему, когда вот часто смотришь, там вчера я шла по набережной, идет семейная пара, там двое детей. Женщина хорошо ухожена. Вот часто это связано с самоценностью женской, это и ухоженность. Вот она изучает изобилие. То есть у нас есть материальное изобилие, есть духовное изобилие. Это все про полноту. Женщина может быть полна духом, внутренней полнотой, да, то есть это называется независимость, полнота духовная может быть. И вот когда она эту полноту изучает, это и есть вот эта здоровая самоценность. тогда к ней соответствующие отношения от близких и от людей, как к чему-то стоящему, уважаемому. Вот это вот как выходить из сценария жертвы. То есть надо осознанно это отмечать и делать такие шаги. Усиление своей самоценности. И первые звоночки будут в том, что будет улучшаться микроклимат в семье и даже от близких. Но у меня очень много примеров. Когда там девочки это делают, много примеров, что окружающие начинают считаться с уважением относиться, вообще отношения выстраиваются, как-то они начинают нести больше счастья. Ну, а про заскок в гордыне там в обратную сторону.
Знаете, вот люди, которые нас слушают, они наверняка осознанно глубоко идут по духовному пути, и на нем часто нас обучают, да, этому настроению служения, отречься от себя, от своего ложного эго. И для женщин часто это чревато именно таким состоянием, да, меня не существует, я просто вот служу своей семье, своим близким. Чем это опасно, какие здесь есть подмены вот, для тех людей, которые именно идут по духовному пути, как правильно быть слугой, да, но не превратиться вот в эту жертву.
Ну вот это служение и выслуживание. В чем разница? Служение очень все просто. Давайте вот просто то, на как на меня реагируют. Истинное служение – это про полноту и отдачу из полноты. То есть я реально независим. Я реально квалифицирован отдавать эту энергию. Я реально счастлив в этой отдаче. И это очень привлекательно. То есть женщины есть на таком уровне, которые вот так вот из любви служат и в этом счастливы, в этом полны. Это не только привлекательно, с такими женщинами тоже будет уважительно общаться. Но очень часто мы пытаемся что-то делать, не имея на это полной квалификации, это получается лицемерие. А лицемерие – это то, что я делаю что-то внешнее, чему не соответствует внутри. А внутри я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы о мне заботились. И так как это желание остается, возникает действие с чувством ущербности. Из чувства неполноты. И в этот момент, когда женщина что-то делает, она получает не уважение и благодарность, а пренебрежение. И вот эта тонкая подмена, почему говорится, что прежде чем эти высокие вещи, неплохо бы отбалансировать, ну, текущие, или параллельно балансировать. И получается, что если женщина что-то делает, как ей кажется, из духовной квалификации, пока получается она делает это из еще материальной платформы, где все-таки хочет, чтобы ее уважали, ценили и пытается. Это называется попытка купить вот эту любовь, благодарность, внимание от близких. И все-таки я таким женщинам советую подтянуть свою самоценность, потому что мы живем в мире материи, где-то она была подзажата, либо родовой семье, чаще всего мамин сценарий или папины отношения, оно сыграло в этом роль. И, допустим, девочка подрастает, гештальтница завершился, высокие духовные вещи идут, и такие проблемы могут идти. Духовные вещи, они выравнивают, но, знаете, это как-то все вместе. Вот я общаюсь с людьми, которые духовно практикуют. Это, по идее, должно выравниваться. Но неплохо бы, допустим, мы сейчас с элементами там, и ведической психологии, да, и просто психологии это обсуждаем. Целостность, она есть целостность. Как-то мы к ней должны прийти, либо зигзагом, либо прямо, но она вот, вы не прогадаете. Если она появилась, то вы не спутаете. Реакция окружающих покажет это. Соответственно, такие высокие вещи, как отдача, я должен уже ничего не хотеть. Ну, как-то так.
Да, это, конечно, не дешевые вещи, именно прийти к этой целостности. И вот как раз об этом немножко глубже хочется поговорить, как да, понять, что я все правильно делаю, потому что очень часто мы боимся ошибок, да, сделать этот шаг навстречу самому себе, понимая, что это не маленькая тема, но как прийти как раз к этой целостности, чтобы самой быть наполненным, чтобы близкие тоже отвечали нам этим уважением и любовью, на которую мы рассчитываем в отношениях.
Ну, вот здесь надо уже знать вот эту психологию, да, жертва, агрессор, спасатель, может, как-нибудь отдельно на эту тему поговорим. Но надо четко понимать, что некоторые вещи не прокатывают, особенно если перед вами агрессор. Там, просить, договариваться, но не прокатывают. С ним надо понаглее. Если вы жертва, вот этот тип, которому описали, что у вас заниженная самоценность, то, если честно, чем вы построже и понаглее отреагируете, тем быстрее все наладится. Ну, такая вот простая механика. Очень часто жертвы, они мягкие, они боятся кого-то обидеть. психика так видит мир. Вот мы ее сейчас описываем. Она так видит мир. Это означает, она чрезмерно себе накручивает. То есть мне надо учиться где-то построже, четче черчить свои границы, просто говорить «нет», не переживать по этому и давать себе право. Они учатся этому. Вот. А люди наглые или чрезмерно эго-критичные, они должны учиться не лезть, не критиковать, не делать замечания, быть удовлетворенным, благодарным, порасслаблять им совсем другую сторону. То есть если женщина такого типа, она понимает, что ну, она может быть чрезмерно, как это сказать, не бояться ошибок, считать, что она все знает, ну, это искаженное. Да, иметь на все свое мнение, влиять своим мнением, подавлять чужое мнение, вот такое все, да, и заведомо, что бы ты ни сказал, ты будешь неправ. То есть у нее проблема в семейной жизни от того, что она не умеет правильно видеть, то есть неправильная позиция относится. Соответственно, ее задача, а прям осознанно делать такие практики, когда стараться видеть хорошее, стараться свое эго как бы присмирять, приопускать, потому что отношения будут разваливаться от того, что она сначала подрезает, если это муж, подрезает ему крылья, вдавливает его, доказывает ему, что он ничто. Какая проблема? Критичность. Доказывает, что ничто. Потом он соответствует тому, что она сказала очень долго. Если он пытается что-то делать, она ему не помогает, а наоборот добивает, ну, говорит, что ты ничего не можешь, например. У такой женщины проблема от того, что она своим отношением, наоборот, все ухудшает. Поэтому такой женщине надо учиться смирению фактически, удовлетворенности и умение видеть хорошее, то есть не доверять своему уму, ум осквернён, не доверять, что он правильно действует, учиться не нарушать чужие границы, учиться слышать, учиться уважать чужое мнение. Ну, то есть это ее задача, если она не хочет потом себе каких-то проблем. Ну, вот я часто бываю, женщин слушаю, они какие-то выводы про мужчин, допустим, сделали, либо она разводится. Ты понимаешь, это небольшие были проблемы. Ну, вот так вот эго, оно сильное эго у нас, ум сильный, и мы можем создать этим умом определенную реальность и сильно в нее верить. Вот, ну, что можно здесь добавить? Спрашивайте.
Да, очень интересно. И что делать, если, например, женщина пришла к такому выводу, что она переросла отношения? Вот вы договорите, что может быть ощущение, что вот меня не понимают, не ценят. Иногда женщины там прослушают какие-нибудь курсы, поизучают семинары, кажется, вот она уже такая возвышенная, духовная, а супруг все еще на том же месте не соответствует. Вот что сделать в таком случае, как не впасть в гордость и при этом сохранить ценность отношений и свою ценность тоже?
Ну, очень часто, если у вас занижена самооценка и вас пока никто не уважает, последние люди, которые вас начнут уважать, это ваши близкие. Надо начинать с того, что вы себе право даете, и начинаете отражаться в своей самоценности в каких-то других местах. Постепенно близкие, если видят, что вы, в принципе, имеете ценность или сами к себе так относитесь, у вас появляется право, это называется личные границы. Начинаете их как-то проявлять. И из того, насколько они проявляются, близкие начинают менять отношения. Ну, вот как вот недавно мы с клиенткой встретились, она вот жаловалась, что дочка очень плохо относилась. И спустя время дочка увидела модель отношения к маме, стороннюю там, да, ухажёр у неё был. Ну, то есть понятно, что, получается, у дочери не было модели правильного отношения к матери, она не видела это как-то, плюс есть какие-то свои склонности. Потом, когда она увидела, у неё стало меняться, она увидела, что есть вариант. Очень часто у близких, оно же родовые какие-то сценарии, нет этого опыта. Поэтому этот опыт, где вы можете только запускаете, укрепляетесь и спускаете. Вот. Это может быть и группа духовного общения. И обычно люди здесь боятся, что сейчас все развалится. Вот как раз людям, которые склонны часто себя винить и переживать, не надо бояться, что все развалится. Ну, то есть, если кто-то в нашем пространстве наглый, неуважающий, не переживайте, что все развалится, потому что, фактически это двигается какой-то там часть эго. Почему все не развалится? Потому что я к тебе правильно отношусь, я выполняю свои обязанности. Но вот когда ко мне неправильно относятся, там, с неуважением, я не могу этот процесс развивать. То есть я его подсвечиваю, говорю, так не получится. Получается, мы запускаем новый сценарий. На нем нужно строго настаивать, лечится это порой дистанцией, спокойным проговариванием, отсутствием порой близкой эмоциональной связи, если что-то не ладится. А по большому счету это выдержка. То есть людям, которым нужно это подтянуть, надо подтягивать эту выдержку. А как бы вопрос звучал? Помните?
Я хотела спросить, что делать, да, когда женщина уже кажется ей, что она возвысилась, но супруг еще не совсем готов, и вот как будто бы она переросла эти отношения. Нормально ли это чувство, и что вообще делать, если оно пришло?
Значит, вообще это нормально. Потому что если мы говорим материя и дух, то материя, мы отрабатываем там роли и отрабатываем свое вожделение. Через того, что мы отрабатываем роли, мы отрабатываем вожделение. И фактически, чем меньше у нас вожделения, тем больше трезвости. И будет возникать эффект такой, особенно, вот, да, когда конфетно-букетный период приходит, когда приходят трудности, аскеза выполнения обязанностей, разочарование приходит. Но разочарование, как я, должно ей расти в необходимость выполнять свой долг. Потому что, когда я правильно выполняю свой долг, по идее, вот эти роли немножко стабилизируются. Вот. И если я все правильно делаю, я очищаюсь от этого влечения противоположного. Вот когда общаешься с женщинами... Тут у нас шум какой-то пошел. Когда общаешься с женщинами, которые отработали свою семейную карму, они многие говорят, что ну прям и не хочется, и спокойно, прям спокойствие начинается. Поэтому это нормально. Если мы выполняем свой долг, да, по-прежнему. Хорошее отношение к нам может не догонять, но мы в этом удовлетворены. Это считается еще выше уровень. То есть, по идее, эти роли «хочу разводиться», «хочу на ком-то бежать жениться», оно связано, что мы сильно хотим какого-то к себе определенного отношения. Но если я больше на это не ведусь, то есть, возможно, ко мне там плохо относятся, возможно, чрезмерно там хорошо. По идее, если я выстраиваю этот внутренний стержень или самоудовлетворенность, то больше шансов, что со временем это... будет сигналом о том, что душа очищается. То есть вообще, почему говорят, не надо разводиться? Потому что что-то будет все равно не так. Есть другой способ, называется отвязываться от ожидания. Это сразу же духовный процесс. То есть одновременно идти к своей целостности и не сильно ждать вот этого материального счастья, но выполнять свой долг. И тогда близкие люди тоже не могут сильно влиять. То есть они чувствуют, что не надо уже там плохо относиться, потому что ты уже выходишь из этих зависимостей. А если ты выполняешь свой долг, они чувствуют благодарность. То есть есть такая энергия, называется она духовная. И чем больше человек в этой духовной энергии, да, то есть я делаю то, что я должен делать, но от тебя сильно счастья не жду. Тем более он несет благородную энергию. И тем больше близкие люди чувствуют, что нельзя к нему плохо относиться. Это еще третий способ, скажем так, духовный уже.
Благодарю вас, Татьяна. Да, очень жизненные вещи обсуждаем мы. Очень хочется поговорить про вторую сторону, потому что мы обсудили состояние жертвы, да, а что несет с собой гордыню, почему она возникает, и очень часто женщины им хочется как бы, проучить своих близких в ответ на какие-то болезненные вещи. Вот чем это чревато или это нормальная история?
Да, это проблема для всех сейчас. Вообще в эту эпоху это высокая проблема, она не только для женщин, но у нас эфир больше для женщин. Это большая проблема. А проблема заключается в том, что я вот бываю слушаю женщину, и видно, что у нее какие-то высокие требования, причем критично, причем несгибаемые. Это большая проблема, она не может выйти замуж. Или она из-за... Вот смотрите, большая проблема, женщина мало знает, но одна из ее обязанностей – это удовлетворенность. Это способность быть счастливых в тех условиях, которые Бог есть, или мужа, там, или родителей дал. Не более того удовлетворенно, а счастливой. То есть получается, она излучает стабильно эту энергию, как бы это сказать, улыбки, благодарности, доброжелательности. Понимаете? И можно было увидеть, во-первых, эти качества ценились, не сварливость, не, как это сказать, не требовательность какая-то, а именно вот такая стабильная доброжелательность. У нас первый раз здесь ремонт начали делать. С этой стороны, так бы в другом месте эфир проводили. Первый раз за 2 года. Вот, может, сейчас они потише будут. Вот, и так как женщина не умеет это делать, она почему-то думает или попадает в такое состояние ума, что то, что мне не нравится, это обязательно надо сказать. Прямо выгрузить это, причем грубо, раздраженно. Сейчас даже такое бытует мнение, типа «я говорю правду». Сейчас некоторые люди прям не понимают, что когда я вываливаю правду, я, якобы делаю правильно. Это большое заблуждение. А правда официально должна говориться приятными словами. Да еще ты должен, по идее, не быть сильно мотивирован или вовлечен, как бы это сказать, в конечный результат. В общем, это фактически... давайте вот представим себе, Господь послал мне там чашу с этим... с овсянкой, да, и кусочек сыра. Если я не благодарен, Господь мне может еще хуже в следующий раз тарелку послать. Проблема горделивых людей, или вот то, что мы в сказке «Морозко», помню, с вами разбирали когда-то, в том, что неспособность быть благодарным за то, что мне дается, это заказ на еще худшую порцию. Соответственно, если я не умею видеть хорошее и увеличивать это, приумножать, склонен видеть плохое и расширять плохое, то я сама своим сознанием, получается, вот таким критичным, все разрушаю. И вот, к сожалению, эта категория женщин, она не понимает, что она именно вот это и делает. Или они говорят, вот мужчина, он это не делает, а как его по-женски включить, они не знают или не могут, или не было такого опыта у матери. И им кажется, что все плохо, надо от этого отказываться. А вот поработать с этим, чтобы все было хорошо, то есть начиная со своих качеств, и как это сделать, может быть, даже пока это непонятно или не хочется. Но здесь надо смирение души развивать, потому что это вообще, в принципе, обязанность. Дело в том, что те обстоятельства, которые мне Господь дает, это сам Господь в этих обстоятельствах. Первое – это стадия смирения, принятия. И только потом попытка каким-то правильным официальным путем, который Господь дает, это все поднять. То есть, в принципе, все, чтобы на меня свалилось, это надо искать способ поднять. Может, у меня сил не хватает, может, у меня знаний, может, благословения. Все это надо искать. Это единственный правильный способ. А сказать, что все не так, меня не устраивает, там, мой мужчина вот это не умеет делать, мне жизнь вот этого не дала. Это критицизм, это называется претензия к Богу. И фактически из-за любой такой претензии к Богу судьба начинает расшатываться, становится хуже. Поэтому, если у кого-то за плечами уже такие постоянные истории, что все не так, все разваливается, если нет этого опыта, то это надо исправлять, потому что есть тенденция, это получается идти в другую сторону, в общем. Это путь деградации, к сожалению.
Спасибо за очень важную тему. Действительно, такая пища для размышлений, отслеживать свое поведение, найти этот баланс. Как тогда правильно корректировать поведение своих близких? Ведь иногда в отношениях действительно мы можем нанести рану другому или нам могут принести боль. Вот как действовать в таких ситуациях, чтобы именно это было поведение из любви?
Получается, мы подходим к вот этой золотой середине. То есть у людей, которые занижены эго, жертвенные такие неуверенности, им надо подтягивать до здоровья. То есть, извиняюсь, я им откровенно говорю, вам надо понаглее, потверже. Для их понимания это вообще попытка что-то сказать. Поэтому, когда тверже, строже, вот прям такие им советы даю, потому что в их случае это наладит, то есть это не испортит. В той категории мы уже разобрались. По смирению, попроще, поблагодарнее. Ты не то, что есть, приумножай то, что есть. Учись быть благодарным. Да, вот сказка «Морозко». Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красный. Все хорошо. И благословение, и милость, и там, потом принцы, и там, и замки. Да? То есть смысл в том, что смирение – это Господу нравится. Он начинает помогать таким. Нетерпило. Давайте так, терпило у нас нет. А именно смирение. Хорошо, и получается, мы подходим к здоровому эго. То есть, когда человек правильно входит в состояние принятия, то есть жертвенный человек склонен терпеть и тем самым потакать таким вещам. Эгоист склонен выгружать и тем самым разрушать, нести негативную энергию. Да? Мы подходим к тому, что мы заходим в правильное настроение. Там никто не виноват, мы принимаем, проявляем смирение. Вторая вещь. Начинаем с себя. Чему меня это учит? То есть размышляю. Возможно, там грубый муж для женщины учит ее, опять же, там, каким-то качеством принятия уважения. Но как-то для себя я это понимаю, как могу, или советую с кем-то со стороны. Концентрируюсь на своих божественных уроках. Делаю, выполняя свои уроки, выполняя свои обязанности. И потом, в соответствующее время, ни из жертвы, ни из полноты, ни из ущербности, прошу близких, просто прошу их помочь мне в выстраивании нормальных отношений. То есть, и тогда я, допустим, мужу говорю, давай мы будем этот вопрос обсуждать вот так, да? Или можешь ли ты для меня делать вот так. Появляется простая просьба. Фактически это все, что мы можем сделать с близкими. Мы можем их просить, на чем-то настаивать. И также уведомлять. Ну тогда я не смогу вот так делать. Потому что когда это вот это происходит, мы факты перечисляем. Я демотивируюсь и не могу тогда к тебе хорошо относиться или с любовью относиться. А если мы попробуем вот так, у меня будет больше и больше ресурсов. То есть спокойно, без претензий мы должны обсуждать разумные вещи. И вот по статистике я замечаю, что даже если близкие люди не слушают, как правильно, то есть даже если близкие люди не слушают каких-то лекций, умных их не читают, но второе это изучает, он на обычном языке вот так вот, если мы попробуем вот так получится, если вот так, давай хочешь попробуем, но так уже плохо мы попробуем, давай вот так попробуем. Вот просто на обычном уровне это можно донести. Это можно донести, и это получается. Это называется практическая житейская мудрость.
Да, спасибо. Прекрасная рекомендация. Единственное, что наверняка лично для меня на вырост, потому что это приходит с практикой, с изменением сердца. Как раз для тех, кто хочет совершенствоваться в этом, вот как хочется у вас узнать, с чего же начать в первую очередь, если есть склонность либо к униженности, либо гордыне, что делать, особенно когда со стороны еще не так-то просто отследить в себе эти наклонности.
Но получается, люди жертвенно занижены самооценки. Начинаете давать ту ценность, которую вы мечтаете получить от других людей, себя, самой себе. То есть сами себе даете право на отдых, на хорошие отношения и начинаете отстать. В том-то они в ловушке, что они ждут, что кто-то начнет первый относиться. Нет, я первый начинаю относиться к себе. Хорошо, возможно, конечно же, лучше всего, когда кто-то со стороны мне это помогает. Ну да ладно. Себе мы тоже можем начинать давать это право. И потом поэтапно через простые фразы и просьбы по несколько раз мы можем просить близких людей. Вот просто проговаривать. То есть одновременно я к себе хорошо отношусь и тебя прошу, это выравнивается. Человек склонный к завышенной критицизму или придирчивости или требовательности. Он должен в простом «не» с близкими людьми учиться быть благодарным, прославлять их конкретно, и сдерживать свою критику, то есть сдерживать свое желание говорить плохо, выискивать недостатки. Прям наблюдать, как она лезет и пытается унизить там или уменьшить близкого человека, сказать, что ты не такой. Это может быть к детям лезть, и к родителям. Прям осознанно, хотя бы вот если вы 50% начинаете это сдерживать, и посмотрите, что будет. Возможно, вы заметите, микроклимат улучшается, еще что-то. Вот такие простые вещи, они все практичные, каждый день начинаются. Или вы просто вот конкретно здесь начинаете над этой ситуацией работать. Карма, напомню, меняется от полугода. То есть я должен это начать делать каждый день в микроситуациях, и тогда она меняется.
Да, искусство маленьких шагов, оно самое рабочее, и оно применимо в любых сферах, в том числе в сфере отношений. Есть вопросы от слушателей, тема очень важная, мы ждем ваши истории и вопросы, дорогие слушатели, присылайте их нам. Ну а первый вопрос звучит так: здравствуйте, мне очень сложно держать строгую позицию, когда обещаю наказать детей или как-то дистанцироваться от мужа, если он меня обидел. Есть страх сделать им больно, и кажется, что если я буду строгой, то хрупкое семейное счастье может разрушиться. Как правильно поступать в таком случае?
А вот надо быть не строгой, а надо мягко с любовью говорить, почему что-то не получится. То есть я очень хочу для тебя сделать. Но так как это там, ну, как бы навредит, а у меня есть такая роль, как бы объяснять спокойно, у меня есть такая роль. Вообще строгие вещи желательно, чтобы папа делал. Но если папы нету или папа не хочет, получается спокойно, без созависимости. Иногда у нас вообще все проблемы с созависимостью. Когда женщине страшно, что-то произойдет, или она переживает, или боится это допустить. Это все созависимость. Если совершенно полностью беспристрастно, уважаю, что ребенок хочет и любит это делать, принимаю это. Да? Вообще многое, что лишается через энергию принятия. А дальше им просто сообщают, что если ты так будешь делать, то я вынуждена вот это сделать, потому что таковы мои обязанности. Я не хочу как личность, да? Но так как я в этой роли, твоя мама и все такое, мне нужно поддерживать порядок, такова моя обязанность, я вынуждена это сделать для твоего высшего блага. Но ты вот можешь выбрать, ты можешь сейчас понимать, что вот если ты делаешь такой поступок, это дает такой результат, если такой, то такой. Вот это лучше всего. Когда я не строго, и я это делаю не потому, что я хочу. Знаете, у нас есть обязанности, как руководитель. Может быть, он не хочет делать взыскание, но он обязан. Может, он не хочет быть строгим, но он обязан. Так и родители, помимо как бы добрых вещей, если, кстати, это спокойно говорить, это фактически на платформе разума, то дети будут понимать, что родитель не хочет меня наказывать, и он не сильно... То есть, получается, я делаю выбор. Да? Пусть я даже маленький, но я делаю выбор. И можно даже попросить тогда, можешь ты мне помочь, потому что я не хочу в эту роль играть. Но если, конечно, ты это делаешь, там мне придется эту роль играть. Но я ее не хочу. И дальше мы поехали. Вроде все договорились, и дальше начинается, что...
Да, да, искусство быть женщиной, не зря это так называется, потому что это тоже большой процесс, и хочется у вас узнать, вот вы говорите, да, что это нужно действовать из любви, а что делать, если нет ресурса на эту любовь, как будто бы иногда вот можно ли позволить себе устать, можно ли позволить себе не быть источником этой нежности, какого-то благоухающего чувства, вот как быть в таком случае, есть ли у женщины такое право?
Да вообще, в принципе, лучше ничего не делать, если у меня нет ресурс. Это как это склонно к психическому истощению. То есть, если мы физически болеем, это понятно, но когда мы психически заболели и истощены, это как бы непонятно. В идеале не разговаривать, не наказывать. Так и сказать, я сейчас не в ресурсе, поговорим завтра, послезавтра, на выходных. Приедешь, поговорим, обсудим это. В идеале это не говорить в истерии, не в ресурсе, в созависимости. Надо так говорить, я сейчас злюсь, например, я сейчас обдумаю это, потом поговорим, все откладывать. Ничего, никуда далеко не убежит. База такая, если мы говорим для женщин, база такая. Значит, сначала я восполненная в ресурсе, потом я начинаю, ну, мы еще говорим всегда там, отношения с Богом, да, потому что духовная пища и связь – это основа психического и физического также самочувствия. Потом я выполняю свои обязанности, потом я иду в социум. Поэтому если я сильно себя отдаю, я же потом обесцениваюсь, у меня же нет потом состояния, и потом мне становится смертельно обидно, и женщина говорит, я для вас все делаю, а вы меня не цените. 100% она забуксовала на первой стадии. То есть по ходу там, где ей надо было вот эту прожить, да, стадию, где она должна сделать паузу и сохранить лицо даже, да, вот не ссориться, не опускаться до низменности. Очень часто, когда мы себе перекрываем кислород, мы можем с другими в созависимости сильнее подать, то есть ругаться, оскорблять. Это очень часто про то, что я ресурсы потеряю. Поэтому лучше всего восполнить ресурс. Все экологичнее пройдет. А так, если мы в истерии, в созависимости, а созависимость – это когда мне страшно, что ты так сделаешь, я готова на все, что ты так не делал. Это привязанность. Привязанность всегда дается Богом. То есть дети, когда видят, что родитель к чему-то привязан, нестерпим, да, что он там, ну смотрите, аж трясет, что там ребенок начал алкоголь пробовать или наркотики. Любая созависимость, она дает крайности. Она очень плохо для переговоров. Любая созависимость. Только когда целостное принятие, а потом диалог, вот это быстрее и лучше влияет. А так созависимость, это получается, я не могу принять явление божественное в природе или в моей семье. И это обычно дает сильную амплитуду. То есть любая воздействие на вот эту зависимость, это дает пружинку от близкого человека. Так, в общем, договориться будет сложнее. Сначала принятие, а потом конструктивный диалог. Будет быстрее результат.
Спасибо. Вот как раз в эту тему есть один интересный вопрос. Нам прислали, в каком моменте есть место для роли дурги? Вот, как одна из ипостасей женщины, когда ее правильно применять и для кого она вообще существует?
Вот когда заходит что-то от кармы, разрушение, например, где-то жена немножко упустила, или она не упускала, но все делала хорошо, но мужчина на стороне был. Она включает дургу и разносит эту, вот эту тенденцию привязанности. Ну, в идеале она может устроить ему такой как бы концерт, что ему не захочется все-таки эту тему раскручивать. То есть, например, да, вторая вещь, он начинает спускать деньги. Она не делает такое, ведь все в порядке, я терплю там. Он идет там, она тоже может, то есть, и опять же, как она это делает. То есть энергия дурги – это стоп адхарми, стоп разрушения какому-то, да. И опять же, это надо делать с уважением. В идеале это когда я тебя, как мужчину, мужа, представителя Бога, уважаю. Но к этому процессу я включаю дургу и говорю, это так не пойдет, я не смогу, это несовместимо. То есть это такая стойкость и требовательность определенная проявляется к адхармичному процессу. А часто дурга включается и разрушает собой мужчину и какой-то процесс. Это бескультурия получается, это адхарма. Это получается, женщина попадает в процесс адхармы. Вот когда какие-то неправильные ветки начинаются, да, она может включить какой-то процесс остановить. Ну, это нормально, в принципе.
Спасибо вам, Наталья, за поднятие этой темы. Сейчас ждем пока вопросы от слушателей. Я от себя хотела узнать, какой результат тогда будет, когда мы придем к этому состоянию, да, вне жертвы, вне агрессора. Какой станет жизнь женщины, чтобы нам просто настроиться на это состояние?
Ну, в идеале это выровняться. Жертвы подтянутся до самоценности себя, чрезмерному эгоизму войти в уважение других личностей или уважение чужого эго. То есть научиться уважать чужое эго равнозначно, как и свое. Это получается, что бы другой человек ни делал, он имеет на это право по каким-то своим причинам. То есть уважительно научиться разговаривать, сотрудничать. Далее, вообще-то, есть еще важный процесс, называется отвязывание. Многие проблемы – это то, что мы хотим наслаждаться близкими людьми. Они нам по карме, как в лотерее, как бы, ну не в лотерее, они вываливаются нам по карме. И судьба, она быстро не меняется. Поэтому важнее выходить на платформу, когда я выполняю свой долг, но сильно много счастья или требовательно счастья не жду. И развиваю какую-то высшую концепцию. Тогда это считается самое лучшее, что может быть. То есть я проживаю семейную роль. Я отвязываюсь, удовольствуюсь. То есть это быть называется удовлетворенным. Когда что-то не так идет, не может мне близкий человек дать счастье. Я с терпением это понимаю. Потом мне дает счастье, я не сильно радуюсь, да. И когда я так это проживаю, происходит самое важное — отвязывание или созависимость от того, чтобы, как это сказать, меня любили или не любили, это становится менее значимым. То есть вообще фактически правильный процесс – это когда моя зависимость от близких людей, она, точнее, от их настроения, она не становится высокой, то есть она слабевает. Хорошо ко мне относится или плохо – это начинает меня не цеплять. Главное, что я за собой слежу. Ну, фактически это самый важный процесс. А так как мы сильно привязаны к счастью, и когда мы счастье не получаем, то вот это нетерпение, оно стимулирует к разрушению отношений, прерыванию какого-то опыта, процесса. Но сейчас своя эпоха. Но так было бы правильно.
Благодарю. Еще один вопрос очень интересный нам пришел. У меня есть страх, что если я выйду из зависимости, я перестану ценить именно эти отношения, так как в них много шероховатостей. За что ценить партнера и как быть независимым при этом?
Ну вот надо переходить на духовную платформу. Если мы на своей платформе, мы сильно на платформе ума, а ум — это выгодно, невыгодно. Точнее, ну нравится, не нравится. И вот в основном люди привлекаются, потому что нравятся, потом разочаровываются, потому что ты перестаешь меня удовлетворять. А это не божественная платформа. Божественная платформа, мне Бог дал такого мужа, я и делаю то, что я должна делать. Я учусь уважать, потому что Бог этого хочет. Я учусь уважать мужа, потому что такова моя обязанность. Это высший уровень. И получается, он мне счастья не дает, а я делаю все правильно. Тогда платформа выравнивается. И если я не жду счастья, делаю все правильно и прошу его относиться к процессу правильно, то здесь очень нужно нарабатывать знания. Я все делаю правильно, от тебя много счастья не жду и прошу тебя делать правильно. И если он будет вовлекаться, а это называется энергетически, кто-то должен быть повыше. Кто-то должен быть более благородный. Благородный – это тот, кто сильно не зависит и способен спокойно реагировать. Это называется энергетически, духовно взрослее. В семье такое может быть. Получается, один концерт устраивает, второй не реагирует. Тогда второй чувствует, что он как бы психически более слаб и начинает как-то прислушиваться или слушать, или реагировать на просьбу вот того, кто чуть-чуть более зрелый. Тогда и этот он не огораживается, не закрывается. Он приглашает близких людей, подтягивается. Я знаю очень много и женщин, и мужчин, которые своих близких подтягивали через то, что они к ним хорошо относились, выполняли свой долг, и просили их тоже без привязанности, без требований подтягиваться. А дальше, когда хорошее качество развивается, есть за что уважать, там уже появляется. Вот это сложная концепция, это потому что она тоже вертится вокруг нашего эго. Вокруг нашего эго. Нравится, не нравится — это платформа ума. А мы сейчас вся эта лекция, все лекции на Ведорадио, в основном это платформа разума. Благоприятно, неблагоприятно называется. А это мы на основе своих писаний изучаем, что они говорят. И когда мы их правильно изучаем и делаем, получается, я улучшаю свою судьбу из жизни в жизнь.
Это прекрасное вдохновение и улучшать свою судьбу и судьбу своих близких. И еще последний, наверное, на сегодня вопрос задам, озвучу от слушателей. Тоже наверняка с этим сталкиваются наши слушательницы. Когда я стала идти по духовному пути, я перестала реагировать на негативные проявления мужа, но при этом мы отдалились, потому что у него есть привычки в отношениях. Как правильно поступать, чтобы были теплые отношения, но при этом на его предыдущие мотивы не вестись?
Ну вот и хорошо. Давайте, когда мы все это проходим, надо все равно духовная составляющая или духовная квалификация — это квалификация служить. А квалификация служить, она имеет два факта, да, две стороны. Первая — делать правильно, а вторая — с любовью. Так вот, если эти вещи делать, а для этого я уже не должен ждать счастья, не быть эгоистом, ну, эго у нас же хочет наслаждаться, я такой, ну все, короче, я хочу делать, как хочет Господь. Вот я сейчас все сделаю правильно. Ну, это 100% тогда счастье у меня в следующей жизни будет, а, возможно, уже и в этой получше будет. А следующий уровень – это когда мы очищаемся от эгоизма, способны делать правильно с любовью. Потому что почему нет любви, почему нет нежности? Ну, ты же, извиняюсь, такой-то мне счастье не даешь, и, естественно, оно не возникает. Вот. А вообще-то то, что меняет сердце, помните, мы говорили принятие, а следующая стадия – это делать то, что я должен делать с любовью. И вот это топит сердце или заставит близкого человека проявлять лучшие качества. Ну, то есть, получается, мы, когда начинаем духовную практику практиковать, мы немножко отбитые становимся, такие неприветливые, равнодушные, отгороженные. Мы боимся испачкаться. Это еще определенная стадия духовности, но не конечная. Следующая стадия – это когда я легко выполняю свои обязанности, не реагирую, что другой человек сейчас не квалифицирован это проявить, делаю все правильно, и я своим состоянием как бы его стимулирую тоже в ответ так себя вести. Ну, давайте перейдем пример. Вы на кого-то обиделись, а этот человек на вас не обиделся. Заходит и очень радуется вас при встрече, радуется вам, говорит какие-то добрые слова и приглашает вас куда-то. И у вас бамс, обида-то и ушла. Вы думаете, хороший человек. То же самое в семейной жизни. Если мы будем вот эту квалификацию не обижаться, не циклиться, проявлять дальше, да, ну, какая-то должна быть вот эта дистанция. Или называется в семейной жизни находить общие точки соприкосновения. То есть есть что-то, что мы не можем переварить, но мы должны находить вещи, которые будут наши отношения питать. Ну, очень часто это приглашать друзей, навещать родственников, делать добрые дела, все равно изучать какие-то святые писания, ходить в храм. Вместе что-то изучать, вместе что-то познавать, вместе проводить время, семейное время, проводить время с детьми, иметь что-то общее. Поэтому если такие процессы идут, надо найти что-то общее, чтобы заходила вот эта теплая энергия единения.
Прекрасный настрой. Мне подумалось о этом образе, что семья как полная чаша, но чтобы она была полной, в нее каждый должен что-то привнести. Как раз сегодня вы рассказывали об этом, да, как найти в своем сердце состояние любви, умиротворения и счастья, чтобы как раз из него действовать с близким и создать это пространство любви. Благодарю за прекрасный настрой. Конечно, сразу, может быть, у нас не получится стать такой гармоничной личностью, о которой мы сегодня говорили, но процесс положен, и ценные рекомендации, которые вы дали, я уверена, что они к этому нас со временем приведут.
Спасибо за эту встречу. Но я всем желаю тогда вот приходить к этой действительно истинной полноте, вы не ошибетесь, она будет вызывать приятные чувства или хотя бы нейтральные и среди близких. Конечно же, обязательно приглашайте свои отношения Господа, вот, отвязывайтесь от каких-то ожиданий, чем быстрее, тем лучше. Познавайте, как себя вести правильно, стремитесь к этому, и вы заметите, что это будет выравнивать отношения. Разум выравнивает отношения через знания. Спасибо вам, Аня.
Благодарю вас, Татьяна, за эти эфиры, за то, что вы помогаете людям развиваться, строить счастливые отношения в вашем проекте создания нравственных семей. Вот успеха вам, вашим парам, которые создаются, и всегда рада слышать вас на волне Видорадио. До свидания.
До свидания.